когда я изучаю жизнь Иисуса Христа, я продолжаю поражаться, насколько богата личность Христа, насколько я мало знаю Его. Вот, казалось бы, я уже не один десяток лет проповедую, много раз прочитал Библию, изучил многие-многие тексты до их мельчайших частей, но все это не может заменить собой личное, глубокое знание Иисуса Христа практически в своей жизни. И вот сейчас в процессе исследования этого Евангелия я еще раз открываю эту благодать. Благодать для меня лично. Благодать, которая заключается в том, что я смотрю на Господа Иисуса Христа, я смотрю на Его характер. Я вижу, как я мало Его знаю. Как я мало им живу. Я удивляюсь, как часто это может случаться, когда мы вроде бы в Библии, вроде бы в религии, вроде бы в правильной доктрине, вроде бы в правильных вещах. И вот это все постепенно занимает то место, которое должен занять сам Иисус Христос для того, чтобы жить через нас. Я хотел бы сегодня вместе с вами, друзья, посмотреть на одну грань характера, эпизод из жизни Христа и грань Его характера для того, чтобы как можно больше уподобиться Ему, как можно больше скопировать Его или дать Ему возможность сформировать нас. Когда мы говорим о процессе познания Иисуса Христа, для многих людей этот процесс остается чем-то или технологичным, то есть я изучаю, и я получаю информацию, и эта информация каким-то образом расширяет мой кругозор, и это является познанием. Или же есть противоположная сторона. Для многих людей познание Иисуса Христа становится чем-то мистичным. То есть чем-то за семью печатями. Некоторые люди говорят, вот этот человек вот знает Бога. У него есть тайный ключ какой-то к этому. Вот, и вот мы живем, и мы никак не можем найти этот тайный ключ. Вот, и складывается такое мнение у многих людей, что это удел только особых каких-то, только специальных каких-то верующих. А мы все остальные просто вот так и живем, просто и остаемся религиозными людьми без простора и глубины жизни в Иисусе Христе. Но в действительности, все, что нам нужно знать об Иисусе Христе, сокрыто вот здесь. Это не тайна за семью печатями. Это обычный текст, написанный на русском языке, если вы русскую Библию читаете, или на английском языке. Простой текст, в котором ясно и конкретно Бог объясняет нам, кто такой Иисус Христос и в чем Его сущность. Наша проблема, друзья, в том, что мы недостаточно серьезно читаем. А тогда, когда мы читаем, мы очень часто просто проскакиваем через эти места. Мы просто лишаем себя жизни тем, что мы, как столкнемся с чем-то неудобным для нас, мы отодвигаем его в сторону и живем чем-то другим. Продолжаем жить так, как мы и жили раньше, не позволяя Писанию действительно изменять нас. 20 глава, очень важный стих, кстати, 31 стих, его нужно помнить наизусть. В нем сказано о цели написания Евангелия. Это можно отнести ко всей Библии, цель написания Божьего Слова. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн говорит, что вот описание жизни Иисуса Христа, которое он представил, они написаны для того, чтобы две цели достигнуть в нашей жизни. Первое – спасти нас, то есть открыть нам суть Иисуса Христа, что Он Господин, что Он является Мессией, Божьим Сыном, Он решает проблему греха, проблему смерти. И второе – здесь написано о том, что вот это слово даст нам жизнь. Настоящую, полную, не такую искусственную полужизнь, не жизнь, которая носит имя вроде бы, но в действительности она продолжает функционировать на каких-то других принципах, на каких-то других, так скажем, системах. Эта книга даст нам жизнь. То есть каждый стих Священного Писания, каждое слово Иисуса Христа, они учат нас о сущности жизни в Нем. Причина этого заключается в том, что Бог с самого начала поставил перед собой цель не только нас спасти. Вот если мы будем говорить о сущности того, что Бог делает на земле, понятно, человечество погибает, и у каждого человека есть реальный шанс провести вечность в аду. Иисус Христос, безусловно, решает эту суперзадачу, сверхзадачу. чтобы спасти человека от вечной погибели. Но дело в том, что это не вся задача Иисуса Христа. Иисус Христос, кроме этого, решает еще другую задачу. Иисус Христос тщательно работает над нами для того, чтобы дать нам жизнь, настоящую жизнь, чтобы изменить наш характер. И вот здесь возникают проблемы. Мы, с одной стороны, понимаем, что да, действительно, мы погибшие грешники, нам нужен Христос, нам нужно спасение. С другой стороны, процесс изменения нашей внутренней сущности, он очень сложный, очень неприятный, очень болезненный для нас. Нам приходится жертвовать, нам приходится умирать реально. И поэтому вот здесь очень многие останавливаются. И поэтому получается так, что получив спасение, многие люди не имеют жизни нормальной. Иисус Христос работал над своими учениками, чтобы не просто сделать их посредственными людьми. Он работал над ними, чтобы сделать их великими. Бог хочет сделать каждого человека, кто пришел к Нему, не просто серой посредственностью. Не в этом Его цель. Он хочет каждую душу сделать жемчужиной. Каждую жизнь, каждый характер, каждого человека. Третья глава первого послания к Коринфянам, там написано следующее. Апостол Павел говорит о том, что каждый, смотри, как строит. Мы строим из дерева, сена, соломы, кто-то из драгоценных камней, золота или серебра. Там сказано, что придет день, который покажет, который испытает то, что мы строим. И помните, говорит, что у некоторых дело устоит, а у других сгорит. Написано дальше, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. На сегодняшний день подавляющая масса христиан в этой категории. Они вроде бы спасенные, хотя там трудно разобраться. Некоторые из них реально не являются спасенными. Но они реально не живут. Они реально так и продолжают строить из того материала, который под руку попался. Из того, что удобно, из того, что было раньше. Не занимаясь тем, чтобы вложить себя, вложить средства, вложить силы для того, чтобы построить настоящий дом. Когда вы слышите фразу «великие люди», вот сейчас, представьте, что это такое? Великие люди, кто? Вот подумайте в своем сознании, кто рисуется, что с чем ассоциируется, кто великие люди? Откровенно надо сказать, чаще всего, если мы говорим о великих людях, то чаще всего мы ассоциируем это с привычными для нас категориями, например, положение в обществе. Человек занимает какое-то положение. Или власть. Человек обладает большой властью. И мы автоматически ассоциируем это. Он великий человек. Или количество денег. У человека много денег, и это делает его великим в нашем понимании. Или связи, возможности всяких разных. Или талант. Или человек очень умный. Или человек достижения какие-то имеет. Он что-то великое сделал. Или же бывает она очень просто. Просто человек, который не обладает никакими большими способностями, просто в нужное время оказался в нужном месте. Мы ассоциируем величие людей, по сути дела, не с тем, насколько они велики. Заметьте, у них великие деньги, может быть. У них великий талант, может быть. У них великая власть, может быть. Но это еще ничего не говорит о том, что они великие люди. Это очень важное различие. Мы сегодня попробуем сделать его ясным для каждого из нас, чтобы научиться разбираться, в чем же заключаются действительно библейские принципы величия, Божьи принципы. Способнейший ученый может быть очень мелким человеком. Талантливейший актер может быть просто никудышным семьянином. То есть, когда мы разберемся и отделим вот эти то, что человек делает, от того, кто он есть, то оказывается, величие гораздо труднее увидеть. Но в действительности, если мы посмотрим на величие, то вот истинное величие, о котором говорит Писание, для которого Бог нас создал, истинное величие, друзья мои дорогие, определяется Богом самим. И нам сегодня надлежит разобраться с этой сверхважной истиной, от которой зависит реально качество жизни каждого из нас. От которой реально зависит, насколько богатой, живой, насыщенной и полной, полноценной будет ваша сегодня жизнь. Иисус Христос об этом говорит. Он хочет научить нас очень важной истине. Эта истина заключается в следующем. Посмотрите. С момента грехопадения человек попал в ситуацию, когда он потерял величие. Он, по сути дела, был создан таким образом, что он, будучи рядом с Богом, насыщался Его величием, и так как все Божье принадлежало Ему, так как они были в непосредственной, живой, близкой связи с Богом, то он этому наслаждался и видел в этом величие, видел в этом суть и силу. Но пришел дьявол, искусил человека. Человек возомнил о себе, что он может иметь свою собственную значимость, свое собственное величие. И посмотрите, что получилось. Потеряв с Богом связь, первое, что он обнаружил, он был постыжен. Если вы помните 3 главу Бытия, 7 стих. Первая реакция, первое, что мы видим, стыд и страх. Вот это результат грехопадения, это результат нашей с вами сегодня жизни. Это то, где находится человечество сегодня, дорогие мои. Но нас всех это не устраивает. У нас всех внутри, в глубине лежит это стремление, поиск значимости, поиск величия. И поэтому заметьте, что происходит. Происходит подтасовка. Вместо того, чтобы действительно решать проблему сердца и проблему величия в нашей жизни, мы пытаемся стать великими тем, что мы что-то производим вокруг. Мы заслоняем нашу собственную бедность, наш собственный стыд какими-то великими, в кавычках, делами, которые мы можем сделать. Именно этим занимались Адам и Ева. Первое великое дело, которое они сделали, оно в области шитья было. Они сшили себе опоясание. Это попытка прикрыть свою собственную бедность. К сожалению, друзья, подавляющее большинство людей, подавляющее большинство христиан, в том числе, этим продолжают заниматься. Мы понимаем свою бедность, мы понимаем свою нищету. Нас она не устраивает, нам стыдно. И мы пытаемся чем-то заслонить себя самыми разными вещами. Мы думаем о себе, что я-то пою хорошо, я зарабатываю хорошо, у меня вкус в одежде есть, у меня карьера хорошая, я умный, я красивая, за мной толпы мальчиков бегают. Самые разные вещи, которые пытаются заслонить в нашем сознании нашу собственную нищету, стыд и позор. И мы капитализируем на это, то есть мы живем тем, что мы успокаиваем себя. Я говорить хорошо могу. Я организатор. И мы постоянно прокручиваем это в своем сознании. Может быть, даже несознательно, а где-то в подсознании, где-то забилась вот эта вот совершенно исказившая реальность проблема, которая мешает нам жить. Иисус Христос пришел для того, чтобы сделать нас великими. Он пришел для того, чтобы коснуться сути нашего сердца, для того, чтобы произвести в нем операцию, для того, чтобы научиться нам функционировать на основе его принципов. Как я уже сказал, это достаточно сложный процесс, требующий глубокого внутреннего изменения. Друзья дорогие, даже если вы сегодня, прослушав эту проповедь, согласитесь 100% со всем, что здесь сказано будет, если вы примете это в сердце и скажете: «Да, мне это нужно, я буду это сегодня делать», вы встретитесь с огромным процессом, прежде чем это сделано будет. Это нелегко. Это не просто получить знания. Это не просто выучить что-то. Это не просто список новых слов знать. Нет, это глубокое изменение характера. Это глубокое изменение сути, вообще всей парадигмы мышления, всей парадигмы системы ценностей нашей жизни. Поэтому я с особым трепетом подхожу к этому тексту, который рассказывает нам о истории, продолжающейся истории диалога Иисуса Христа со своими учениками. В данной ситуации этот диалог начинается между двумя учениками, их матерью сначала и Иисусом Христом, и потом он распространяется на всех 12, и он идет гораздо дальше, идет на нас, на нашу жизнь, касаясь нас сегодня практически. Давайте немножко вернемся в контекст. Мы говорили о богатом юноше, помните? богатый юноша, который не смог последовать за Иисусом Христом из-за того, что он был сильно привязан к своему богатству, это вызвало вопрос у Петра. Петр задает вопрос и спрашивает, а что нам будет? Мы-то все оставили. Этот юноша не смог оставить. Мы оставили и пошли за тобою. Христос отвечает ему и говорит, что да, вам действительно будет. Будут благословения, много будет благословений. Он говорит о благословениях здесь на земле. Он говорит о тронах, которые будут там на небесах. О том, что они в царстве его, они будут судить 12 колен Израилевых и так далее. После этого Иисус объясняет сам механизм наград, говоря, что он не такой. Он не такой, как на земле. Он объясняет и говорит, что, помните, это притча о работниках виноградники, говорит о том, что отец распоряжается. Мы не можем диктовать ему, кого чем наградить. Он этим распоряжается, он это сделает так, как посчитает правильным. Сразу после этого Иисус Христос, когда они восходят в Иерусалим, говорит ученикам о своей грядущей смерти, о страданиях, о истязаниях, о предательстве, о распятии на Голгофском кресте. Иисус Христос говорит им, но они как будто этого не слышат. Мы в прошлое воскресенье говорили о том, что учеников пелена была в глазах. И причина, почему была у них эта пелена, заключается в том, что они слишком сильно были поглощены собой. Они были поглощены тронами. Они были поглощены наградами. Они не слышали Христа. Они не слышали Его скорби, Его боли, Его страдания. Они не слышали того, о чем Он говорил, что вносило существенные коррективы вообще в их взгляд на жизнь и в их планы на будущее. Но они продолжают думать о своем. И вот здесь два из них оказались наиболее проворными. Они реально верили в то, что действительно царство придет. Ну и как это типично для всех нас. Будет 12 престолов. Хорошо, будет 12 мест. Но представьте себе, сидеть рядом, одно дело, и сидеть вот там шестым. Немножко неудобно. Ну и что здесь такого? Подойти, спросить. Ну, попросить просто, чтобы, ну, наиболее проворные. Кто-то там, пока Фома там думал, вот, или ориентировался здесь, мама подтолкнула, пошли ребята. Вперед, не стесняйтесь. Кто-то что займет эти места? Ну, проявите инициативу. Давайте посмотрим на эту инициативу. 20 глава мы читаем с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую, царстве твоем». Как я уже сказал, что евангелист Марк не упоминает маму вообще. Он просто говорит о том, что ученики говорили, скорее всего, этот разговор был вместе, они все присутствовали там. Почему? Потому что Христос отвечает сразу им всем. Он не ей отвечает, а им всем отвечает. Послушайте 22 стих. Иисус сказал, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Удивительнейшие слова Иисуса Христа. Вот это один из текстов, который большинство из нас читают, может быть, знают наизусть, но не воспринимают всерьез. Может быть, даже кивают. Может быть, даже соглашаются с тем, что да, это правильно, но вот этот текст так и остается где-то на небесах, а наша жизнь остается здесь. Этот текст так и не стал для большинства людей программой жизни. Он так и не стал сутью, он так и не сформировал мышление, он так и не сформировал стратегии. он где-то остался в зоне невыполнимого, в зоне того, что Христос иногда требует что-то такое, что невероятно сделать просто. Поэтому мы, наверное, просто это отодвинем. Мы просто продолжим жить так, как мы понимаем. Ну, а это, может быть, когда-то поймем. Может быть, действительно, и может быть, сейчас подошел этот момент, когда нам нужно это понять. Когда нам нужно посмотреть на сущность того, что происходит здесь. Посмотрите, Иисус Христос слышит своих учеников. Меня, конечно, всегда это удивляет, когда я наблюдаю за Христом и сам, имея отношения с людьми, и работая с людьми, помогая людям формироваться и развиваться, я удивляюсь огромному терпению Иисуса Христа. Они только что, не услышав Его слово «страдание», продвигают Ему свою собственную идею, причем в такой очень некрасивой форме, в такой форме, что они за свою шкуру переживают, они беспокоятся о том, как бы им получше места там занять в Царстве Небесном. Но заметьте, как он терпеливо и спокойно продолжает работать с ними. Он не наказывает их, он не упрекает их, он не делает из этого чего-то такого сложного или большого. Он просто объясняет, ясно объясняет им. Он им говорит: хотите быть первыми? Это очень хорошо. Это очень хорошее желание. Я, кстати, пришел, чтобы помочь вам быть великими. Я именно над этим работаю сегодня. Но вам нужно понять одну существенную вещь. Каким образом вы можете этого достичь? То есть с самого начала Иисус Христос подчеркивает, что ученики нуждаются в серьезной корректировке своего взгляда и подхода к величию. Давайте мы посмотрим на эту корректировку, посмотрим на уникальность библейского величия, так как она сравнена Иисусом Христом с тем, на что претендуют ученики. Когда мы говорим о жизни вообще, мы говорим о том, что Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы частично видоизменить нашу жизнь. Он пришел не для того, чтобы улучшить систему, в которой функционирует человечество сегодня. Он пришел с одной целью, друзья. Он пришел для того, чтобы представить нам с вами, представить людям, живущим здесь на земле, представить Божью систему стандартов, Его систему ценностей. И поэтому, когда мы встречаемся со Христом, Он неизбежно будет вторгаться в нашу рутину. Он неизбежно будет говорить нам или показывать нам абсолютно отличающуюся от того, что мы привыкли, отличающуюся жизнь или отличающиеся подходы к жизни. Иисус Христос пришел для того, чтобы открыть это ученикам своим прежде всего, хотя они об этом не догадывались. Вот заметьте, они слушают, Христос говорит: приблизилось Царство Небесное. Помните Нагорную проповедь, где Он открыл целый комплекс различных принципов Царства Небесного. Они все это слушают, они все это воспринимают, но это как-то не связано с их жизнью. Они продолжают в это же самое время, они продолжают функционировать на основании того, как они жили раньше. Первое, что мы видим здесь, это очень привычный, обычный подход учеников. То есть они просто живут так же, как они жили. Вы знаете, в чем была их проблема? Их основная проблема была в том, что они понимали, что такое царство. Они видели царство, разное царство. Они слышали о царстве. Теперь посмотрите, к их чести нужно отдать должное. Ученики, в отличие от многих-многих людей, услышав Иисуса Христа, они реально поняли, Он действительно будет царем. Это не просто слова. Другие люди смотрели и слушали и думали, а будет Он царем или не будет? А идти за Ним или не идти? А стоит или не стоит? Некоторые вообще отвергли и говорят, не, Он просто проходимец. Вот заметьте, одна категория людей, которая совсем отвергла Христа, другая категория, которая сомневалась, думая о том, насколько Он действительно царь. Ученики поняли, Он царь. Оставили все, пошли за этим царем, и они уже предвкушают царство. Заметьте, как сильно они отличаются от всех остальных. Но у них есть одна проблема. Они, говоря о царстве, воспринимают его так, как это они привыкли видеть в своей жизни. Так, как об этом любой человек в мире думает. Иисус Христос подходит к ним, и Он пытается каким-то образом изменить это. Давайте еще раз прочитаем 20 и 21 стихи. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую». Посмотрите последние слова: «в царстве твоем». Вот здесь их проблема. Они понимают все остальное, они понимают, что он будет царем, они понимают, как царство устроено, но они забывают, что это царство его, а не царство мира сего. Они забывают, что его царство построено совершенно по другим принципам. Когда мы посмотрим на этот подход апостолов, их действия вполне соответствуют их взглядам. То есть они понимают, что такое царство, они приходят в церковь, они приходят ко Христу, и они приносят ту же самую модель, и здесь они расталкивают локтями других для того, чтобы прорваться вперед. Посмотрите на сегодняшние выборы, которые готовятся, или предвыборную кампанию. Иначе, как расталкивание друг друга локтями, это не назовешь никак. Так устроен мир. Люди так живут, они так двигаются, и они говорят: если ты будешь сидеть сложа руки, никогда не будешь президентом. Никогда не станешь великим. Теперь заметьте, люди берут эту же самую модель, и они, каждый со своей, так скажем, дозой способностей, приносят это в церковь, и каждый своими локтями расталкивает друг друга. Один локтями талантов, другой локтями ума, третий локтями связи, четвертый локтями денег и так далее. Это проблема учеников, это проблема наша с вами сегодня. Они смотрят на Иисуса Христа, и они думают: ну это ж классно. Смотрите, каждый из нас по своей сути жаждет власти. Даже если вы не хотите быть президентом, то вы хотите быть маленьким царем в своем собственном доме. Вы хотите, чтобы с вами считались, вы хотели, чтобы вас слушали, вы хотели, чтобы ваши желания выполняли, вы хотите, чтобы на вас обращали внимание и так далее. Но у каждого из нас нет способности. Мы понимаем, что это очень часто не удается. Люди нас не считаются с нами, они не очень хорошо относятся к нам, они каким-то образом унижают нас и так далее. И вот здесь срабатывает эффект быть поближе к царю. Смотрите, тот, кто может исцелить любую болезнь, тот, кто успокаивает бурю, тот, кто может сделать так, что толпа застыла, он прошел незамеченным. Тот, кто может накормить толпу людей, решить любую проблему. Да это ж хорошо, если я буду в тени его власти. И так очень часто. Мы очень часто сталкиваемся с такими явлениями, когда нам нужна власть. Это тем, чем занимались ученики. Они хотели этого. Они жаждали этой власти, у них не было своей. Они занимали место поближе к власти Иисуса Христа. Кстати, они были настолько, эти места, эти два места были настолько популярными, что ученики даже поссорились друг с другом. Посмотрите, 24 стих. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали друг на друга». Ну, не иначе, как делят шкуру неубитого медведя. То есть этого еще нет, это еще нужно пройти путь. Но они уже здесь делят: слушай, а ты чего туда рвешься на это место, а я там тоже, а почему ты лучше меня и так далее. Заметьте, это просто естественное функционирование людей. К сожалению, не только учеников, к сожалению, нас тоже. К сожалению, очень часто это напрямую касается каждого из нас. Когда мы просто берем и переносим то, как живет мир, и мы думаем, что ну, если ты будешь по-христиански делать, ну не проживешь, не проживешь. В нашем мире нужно попал к воронам по вороне каркой, да, так говорят. Люди так представляют себе, то есть нужно каким-то образом функционировать здесь. Но заметьте, какой неожиданный подход Иисуса Христа. Он был, конечно, шокирующий для апостолов, для учеников. То, что сказал Христос, выходило за рамки возможного для них. И для нас, кстати, тоже. Вообще-то Христос всегда уникален. Если вы посмотрите на весь послужной список, как Христос живет, вот посмотрите, фарисеи молятся на углах улиц. Где молится Христос? Уходя в пустынное место. Он все делает не так, как привычно это в мире. Фарисеи сторонятся мытаря и грешников. Что делает Христос? Идет к ним, чтобы спасти их. Посмотрите, фарисеи защищают право на развод. Христос говорит, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Но, к сожалению, это касается не только фарисеев и Христа, это касается учеников в точно такой же степени Иисуса Христа. Петр говорит, помните, что учитель с радостью даст подать на храм. А Христос подзывает его и говорит, сыны свободны. Ведь если ты веришь в то, что я сын Божий, а это дом моего отца, то я не должен платить подати. Правда, он платит потом, он посылает Петра, помните, он поймал рыбку, вытащил монетку и отнес кому нужно. Или ученики говорят, что нужно отпустить народ, потому что им негде купить пищи. А Иисус Христос говорит, нет, вы их рассадите, возьмите то, что есть, мы помолимся, и вы накормите всех тех, кто здесь. Или Христос идет на Голгофу, а ученики идут на коронацию царя. То есть мы видим, как Христос всегда уникален. Он живет другой системой. Это различие взглядов на жизнь, это различие подходов. И вот здесь, братья и сестры, мы плохо знаем Иисуса Христа. Мы знаем о Нем, мы знаем Его истины, но мы плохо в своей жизни практически научились функционировать Его системой ценностей. И поэтому вот этот текст как никогда близок нам сегодня, и он как никогда касается нас конкретно. Давайте еще раз послушаем слова Иисуса Христа, что говорит Христос ученикам. Иисус же, подозвав им, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». Он говорит очень просто. Он говорит, что ваш подход основан на философии мира сего. Люди мира сего живут этими ценностями, но я принес совершенно другие ценности. Вот то, что вы принесли, то, что вы только что продемонстрировали, не должно иметь места в вашей жизни. Не должно иметь места в вашем сознании. Это неправильно. Несмотря на то, что вы к этому привыкли. Несмотря на то, что это обычно для вас. Несмотря на то, что вам кажется, что без этого не прожить. Он говорит, да не будет так. Пусть будет по-другому. Кстати, Иисус Христос показывает ученикам, как стать действительно великими. Он подчеркивает, он хочет, чтобы мы были великими. В послании к Ефесянам, 5 глава, 1 стих написано, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». То есть он хочет, чтобы мы могли уподобляться Богу, уподобляться Его характеру. Чтобы мы не просто жили на земле, как мошки, копошащиеся здесь. Он хочет, чтобы мы отражали Его совершенство. Он хочет, чтобы мы стали великими. Он этого хочет. Он над этим работает. В этом сути смысл плана Его спасения. Он работает над вами, над вашей душой, над моей душой, чтобы вас и меня сделать великими людьми. Но это возможно только тогда, когда мы будем учиться жить у Него. Когда мы не просто принесем свою собственную теорию и христианизируем ее здесь, а когда мы откажемся от своих систем, и когда мы примем его подход. Есть большая разница между тем, как на величие смотрит Бог и как на величие смотрят люди. Я сформулировал это следующим образом. Величие людей построено на принципах самовозвышения. Тогда, когда величие Божие исходит из жертвенности и посвящения себя другим. В этом ключевая разница. Вот мы живем по человеческим системам, и они обязательно включаются в какой-то элемент самовозвышения. Вы знаете, что происходит? В нашей жизни происходит так. Мы думаем, что если вот мама привела учеников ко Христу и просила за них, это очень примитивно. Слабаки такие, маму задействовали. А если сами мы пробиваемся, то это нормально. В каждом обществе свои трюки. Люди считают, что вот так выбиваться вперед плохо, так выбиваться вперед хорошо. Но суть одна и та же и в одном случае, и в другом случае. Потому что если мы в какой-то форме заняты самовозвышением, это продолжение мирской системы, которую Христос пришел разрушить. Величие Божие совершенно по-другому построено. Оно построено на жертвенности, оно исходит из жертвенности, из посвящения себя другим. Это то, что Христос говорит здесь в этом тексте. Это то, что нам нужно понять, уразуметь глубоко в сущность своего характера. вот так вот пропитать, чтобы это сформировало нас и сделало нас. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы, придя в христианскую жизнь, мы не притащили систему мира. Бог много раз предупреждает нас об этом. Один из ярких текстов, 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». То есть не тащите мирское в жизнь. Не тащите системы ценностей, которыми живет мир. И нам нужно быть очень внимательными. Потому что дружба с миром есть вражда против Бога. Немножечко позже там в этом же послании написано. Я хочу задать вам вопрос сейчас. В чем вы видите ваше величие? Каждый из нас как-то видит себя великим. Может быть, мы еще не стали великими, а мы видим, что мне нужно вот туда достичь, чтобы стать великим. Но мы ассоциируем с этим свое величие. В чем ваша значимость? В чем ваше величие? Когда вы думаете о христианах, давайте посмотрим немножко на другую сторону. Давайте посмотрим на христиан вообще. Давайте посмотрим вот наше понимание из христиан, кто великий. Очень часто, когда мы думаем, великий кто? Великий проповедник, великий регент, великий музыкант, великий организатор, великий миссионер. Заметьте, это чаще всего, когда мы говорим о христианах, и когда мы говорим о великих, мы чаще всего думаем не о людях, а о том, что они делают. Вот почему люди говорят, я хочу быть великим, но там все места уже заняты. И петь есть кому, и играть есть кому, и проповедовать есть кому, и мне только остается на парковке там в школе дежурить. Совсем неудобное место для того, чтобы величие проявить. Ну, может быть, там с палочкой покажет, не сюда, а сюда. Может быть. Заметьте, как мы продолжаем мыслить вот здесь, с теми же самыми старыми категориями. Я встречался с такими людьми очень много раз. Я встречаюсь каждый день с различными ситуациями, даже в себе, в своем характере, в своей жизни. С разными взглядами, когда ты обнаружишь, о, и это оказывается не от Бога, а это с системы мира. Вот и это отношение, и этот подход оказывается не отсюда взят, не из Христа, а где-то со стороны привлечен. Давайте посмотрим на то, кого же называет Христос великими. В чем заключается настоящее библейское величие? Как я уже сказал, что вот наша проблема в том, что измеряя величие, насколько человек там хорошо поет, или играет, или проповедует, или организовывает, или еще что-то. Мы часто сталкиваемся с тем, что, к сожалению, очень многие проповедники, они очень посредственные христиане. Или певцы, или музыканты, или еще кто-нибудь. К сожалению, почему? Потому что все, чем они занимались, образование, хорошо отработать, хорошо уметь манипулировать и так далее, привлекать толпу. Вот почему христианство переживает кризис, дорогие друзья. Вот почему сегодня много великих христиан, но очень мало великих людей по-настоящему. Очень мало тех, кто действительно велик по оценке Иисуса Христа. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». Посмотрите внимательно на последние слова. «А кто хочет между вами быть большим...» Это нормально. Это нормально. Христос говорит: хочешь быть большим? Окей, есть метод. «Да будет вам слугою». «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Как я уже сказал, это истина настолько необычное и ошеломляющее, что большинство христиан в течение всей своей жизни так и не научились воспринимать ее всерьез. Во всяком случае, я знаю христиан, которые занимаются тем, чтобы научиться изучать Писание. Я знаю христиан, которые занимаются тем, чтобы научиться петь. Знаю христиан, которые занимаются тем, чтобы научиться руководить. Но задайте себе, пожалуйста, вопрос. Ставили ли вы когда-либо перед собою цель научиться быть рабом? Я сомневаюсь. Если да, то это уникальнейшее явление. Иисус Христос говорит здесь очень конкретно, ясно. Он говорит, хочешь быть больше, стань всем слугой. Хочешь быть первым, стань рабом. Как я уже говорил, мы живем совершенно другими ценностями. Мы заняты, скорее всего, обратным. Мы заняты тем, чтобы не позволить кому-либо из ближних каким-то образом злоупотреблять нашей добротой. Мы разучились любить. К сожалению, я сталкиваюсь все больше и больше с этим фактом, что от любви, кроме романтических вот этих вот разных мечтаний, не осталось сути. Люди не умеют любить. Когда люди говорят «люблю», они говорят о каком-то экстатическом чувстве, которое внутри возникает, неизвестно откуда и неизвестно куда приходит и как оно заканчивается. И они не знают, что, оказывается, Иисус Христос говорит, великие люди посвящают себя тому, чтобы служить другим. Это великие люди. И это не укладывается в наш ум. Служить, а кому? Я сейчас сначала проверю, а достоин ли он меня? А действительно ли это будет нормально со стороны, а что люди скажут? Это бедствие современного общества, бедствие современного христианства, когда вот этот христианский характер, христианская жизнь, они стали вытеснены всякой вот этой мишурой религиозной, всякой мирской системой, которую облекли в религиозную терминологию, и притащили в церковь и на ней функционируют. К сожалению, к великому сожалению. В действительности, то, что здесь говорит Иисус Христос, это очень просто. Здесь нет ничего сверхъестественного. Он просто продолжает объяснять то, что Он сказал уже давно. 16 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. Иисус Христос объясняет. Посмотрите. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Христос ясно сказал еще в самом начале, когда Он призывает человека к себе. Он говорит, хочешь идти за Мной? Есть только один путь. Этот путь заключается в том, чтобы отказаться от себя. И когда мы рождаемся свыше, то в этот момент происходит принципиальный отказ от себя. То есть мы в принципе признаем, что нам нужно отказаться от себя, и мы готовы это делать. Но вот здесь, в этой точке, Иисус Христос показывает практику. Он говорит, я ж вас к этому и призвал. Я же вас и призвал к тому, чтобы вы отказались от себя. А вот сейчас я вам показываю, как это практически осуществляется. Хотите быть большим? Станьте слугою. Хотите быть первым? Станьте рабом. Кто такие рабы и слуги? Это люди, которые ясно понимают, что они живут не своими интересами, а интересами тех, кому они служат. Они посвящены им. В этом весь смысл их жизни – абсолютно законно и абсолютно по праву. Иисус Христос объясняет это. Другими словами, повеление Иисуса Христа можно перефразировать следующим образом. Человек настолько велик, насколько он, покоряясь Иисусу Христу, реально посвящает свою жизнь служению ближним. Это удивительнейшая возможность, которую Бог дает каждому из нас. Для того, чтобы это делать, не нужно талантов специальных, не нужно возможностей, не нужно денег, не нужно чего-то экстра. Это доступно любому абсолютно. Любой может и любой должен быть великим. Если только он, покоряясь Иисусу Христу, реально будет посвящать свою жизнь служению ближним, он будет расти. Он будет действительно возрастать в Боге. Вот где духовный рост. Духовный рост – это не просто набить голову знаниями. Я, к сожалению, встречался очень много с разными людьми, которые закончили разные учебные заведения и научились разным всяким полезным, может быть, вещам. Но, к сожалению, так и не выросли. К сожалению, так и не постигли вот этого искусства. К сожалению, так и не научились характеру Иисуса Христа. Но сейчас я хотел бы немножечко показать, в чем заключается вот эта вот жизнь, это библейское величие, жизнь библейского величия. Первое. Примите положение слуги. Примите его в сердце. Поймите, что это самое дорогое и ценное, что есть у нас. Вот здесь у нас битва. Вот здесь у нас неприятие. Мы не можем продвигаться дальше, потому что у нас не решен вопрос в принципе. Посмотрите, что здесь сказано. Но между вами да не будет так, 26 стих. А кто хочет между вами быть большим, и написано дальше, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Если вы посмотрите детальнее на вот это словосочетание «да будет», это слово, которое можно перевести «пусть становится». Пусть становится слугой, пусть становится рабом. То есть Христос ясно понимает, что мы еще не там. Христос ясно понимает, что это непривычно для нас, это то, чего мы не умеем, откровенно нужно сказать, друзья. Это то, что нашей натуре противоестественно. И Христос обращается и говорит, хочешь быть великим, становись слугою всем. Хочешь быть великим, научись быть рабом, вот это, приобрети вот это, этот менталитет. И мы приобретаем это только глядя на Иисуса Христа, только познавая Иисуса Христа. Немножечко еще я хочу разложить, чуть-чуть детальнее, что это значит принять внутри, в сердце положение слуги. Начинается это с того, чтобы учиться видеть в служении не какое-то подавление тебя, не слабость, а достоинство. Христос говорит, я пришел, чтобы послужить, это моя цель. У нас вот здесь трудность, мы все время думаем, что это слабость. Если я буду жить для кого-то, если я посвящу себя кому-то, несовершенному, слабому, ошибающемуся, и еще чего, он причиняет мне боль какую-то. Вот здесь у нас сразу срабатывает защита. Здесь мы сразу огораживаем себя, и мы оправдываем себя, что я вполне вправе не унижаться настолько, чтобы служить этому человеку. И я объясняю это себе в уме, я объясняю это всем людям, которые как-то соприкоснулись с этой историей, и мне кажется, что все справедливо. Может быть, но мы так и остались мелкими. Мы так и не стали великими. Мы так и не научились жить. Посмотрите, Иисус Христос во многих текстах говорит об этом через апостола Павла. Он говорит в послании к филиппийцам. Он говорит, хочешь быть великим, будь всем слугой. Посмотрите, филиппийцам 2 глава 4 стиха. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо о вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И дальше он объясняет. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Нам нужно научиться видеть в этом реальную ценность. Здесь наша проблема. Мы еще не пришли к этой точке, чтобы сознательно понять, окей, Иисус Христос это сделал, значит, здесь самая великая ценность. Значит, это то, чему мне нужно учиться. Это то, что должно стать моей целью жизни. Все остальное потом. Потом, конечно, процесс учебы, процесс умирания для себя, процесс ежедневного посвящения себя, процесс преодоления от одной трудности к другой. Мы можем научиться служить одному типу людей. Встретились с людьми другого типа? Не можем. Нам учиться нужно. Встретились с проблемами другого порядка, другого характера? Не можем. Нам опять учиться нужно. Это процесс потом. Но вот здесь нам нужно принять решение, что служить – это благо. Служить – это достоинство, это то, для чего пришел Иисус Христос здесь. Причем это служение должно стать добровольным. Если служение будет вынужденным, если кто-то вас заставит, это будет мука. Это будет постоянное давление, это будет постоянная скорбь души, терзание внутри. Это будет постоянное считание или постоянный счет своих добродетелей. Постоянное сравнение себя. Я ему уже сделал столько, а он мне совсем ничего. Я уже совсем здесь благодетель такой, а в ответ что я получаю вокруг? Это проблема. Я сформулировал это таким образом. Вынужденное служение – мука и унижение. Сердечное служение – это радость и привилегия. Именно об этом говорит Иисус Христос. Да, если вы будете заставлять, если вас кто-то заставил, да, это будет мука и это будет унижением. Но Иисус Христос хочет, чтобы в нашем сознании произошел вот этот переворот внутри, чтобы мы могли понять, что это радость, это самая большая привилегия, которую Иисус Христос дает нам. Второе. Не только учитесь видеть в служении достоинство, а не слабость. Учитесь служить сознательно. Что это такое? Нам нужно понять, что мы не умеем служить. Мы не умеем этому процессу, так скажем, давать место в нашей жизни. Это то, что должно стать нашей целью. Вот так, как вы понимаете, что у вас есть проблема, вы не знаете английский язык. Вы понимаете, что для того, чтобы вам работать где-то, вам нужно изучить английский язык. Вы серьезно занимаетесь этим. Вы сознательно прилагаете усилия для того, чтобы получить это знание, которое позволит вам эффективно найти работу. Это точно такой же шаг. Иисус Христос неоднократно об этом говорил. Одна из таких ситуаций, Евангелие Иоанна, 13 глава, описывает ситуацию, когда Иисус Христос продемонстрировал это еще раз. Он много раз это показывал. В данной ситуации они собрались вместе в горнице перед его арестом. И они собрались вместе, и там по традициям или по необходимости даже, там кто-то должен был умыть ноги всем. Потому что они возлежали так на полу, и ноги были грязные. Вот. И это создавало неправильную атмосферу там. И поэтому в каждом доме был слуга, который при входе омывал ноги всем тем, кто приходил туда. Так как они арендовали это помещение, то там не оказалось слуги. Они все пришли, посмотрели друг на друга, покрутились, да так с неумытыми ногами и легли. Иисус Христос опоясал себя полотенцем, налил воды, прошел и каждому помыл ноги. Что он практически сделал? Он практически взял и послужил. Иисус Христос реально увидел самое низкое дело, которое никто не сделал, которое должно быть сделано. Он просто встает, берет и делает это. Это Божий Сын. Это с Его-то положением. Это в тот-то момент, когда Он весь должен был просто найти в себе оправдание. Да меня же сейчас арестуют. Меня же сейчас предадут. Мне нужно внутри подготовиться. Пусть там, ладно, неумытые или умытые, ладно, не заметил никто, пройдет. Иисус Христос не дает себе оправданий. Он просто реально, практически берет и делает то, что Он должен делать. 12 стих 13 главы Иоанна говорит, «Когда же умыл ноги и одел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли вы, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». 14 стих. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Иисус Христос подчеркивает, учитесь духу служения. Научитесь духу служения. Посмотрите, 17 стих, блаженны будете, когда будете жить так. Третье. Мы говорили уже о первом. Учитесь видеть в служении достоинство, а не слабость. Учитесь служить сознательно. Третье. Служа другим, исключите служение себе или не ищите своего. Вот это, пожалуй, одна из наиболее трудных ситуаций, которые возникают в нашей жизни. В жизни христиан, я имею в виду нормальных, искренних, желающих служить Господу и людям, детей Божьих, которые служат. Проблема наша заключается в том, что мы служим, но мы служим не только для того, чтобы служить. Мы служим, чтобы еще какую-то свою цель там преследовать. Что это за цель? Разное. Получить признание, получить благодарность, получить право, чтобы с нами считались. Нет, это не главное для нас. Это мы не просто так делаем для того, чтобы получить взамен. Мы делаем ради того, чтобы помочь. Но где-то там далеко все-таки есть эта идея, что, ну, конечно, когда я помог, то эти люди, ну, они должны бы со мной считаться. Ну, так правильно, так справедливо. Это действительно правильно. И это действительно справедливо. Но это не должно быть в нашем сердце. Почему? Потому что чем больше нас в нашем служении, тем менее шансов, что мы станем великими людьми. Это очень легко проверить. Посмотрите, когда мы говорим о вот этом процессе, который происходит в нашей жизни или в нашем сердце, посмотрите на ту ситуацию, когда вы сделали что-то и вас недооценили, мягко говоря, или вас унизили даже. Или с вами неправильно обошлись. Посмотрите на вашу реакцию, и вы определите количеством или качеством вашей реакции, вы определите, сколько вас было в этом служении. И наша задача – добиваться того, чтобы нас было как можно меньше. И тогда мы будем великими. Тогда мы будем расти во Христе. Тогда мы действительно будем познавать Иисуса Христа. Посмотрите, 1 Коринфянам 13 глава 4 и 5 стихи. «Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». В этом характер Христа. Это то, что сделает нас великими. И Христос хочет сделать каждого из нас великими. Вы знаете, эта проблема в наибольшей степени, может быть, проявилась у Саула. Одна из историй. Помните, когда он делал великие дела? Он был полководцем, он пошел, он служил. Но он так и не смог отделить себя от служения. И это его сгубило. Вот почему сегодня мы говорим о том, что Саул – великий полководец, но мелкий человек. Саул был красивый очень, но очень дешевый. Когда говорят сегодня Саул, никто не вспоминает о его военных успехах. Никто не вспоминает о том, что он был красивый, он выглядел очень хорошо. Все вспоминают одно – о том, что он был очень мелкий внутри. Когда он захватил Амалек по Божьему повелению, и когда он решил действовать сам самостоятельно, и Самуил пришел, и Самуил говорит ему, что ты сделал неправильно, ты поступил неправильно. Послушайте последние слова Саула Самуилу в тот день. Послушайте, 15 глава, 1 Царств, 30 стиха. «И сказал Саул, я согрешил, но почти меня пред старейшими народа моего и пред Израилем, и воротись со мною. И я поклонюсь Господу Богу твоему». Вот, оказывается, что было ему важно. Вот, оказывается, для чего он делал все это. Вот, оказывается, в чем сущность его души. Когда мы говорим о Сауле, посмотрите, вот это было начало его жизни. Но вы помните всю его жизнь? Он всю свою жизнь провел следующим образом. Он постоянно боялся, что Давид займет его трон. Помните, вот он идет с победы над Голиафом. И девушки их встречают. Ну, кто такие? Ну, девчонки, обычные еврейские девчонки. И они поют. Саул убил тысячи, Давид убил десятки тысяч. И Саул уже не может спать спокойно. Вот что значит мелкий человек. Вот что значит человек, который в военачальнике много может делать, но он очень сильно зависит от того, что девчонки про него говорят. И так всю свою жизнь он провел. То он копье метает в Давида, то он гоняется по всей пустыне иудейской, не может нормально сидеть в своем дворце, места себе не находит. Он хочет обязательно устранить Давида. Это несчастная жизнь, очень мелкая жизнь. Задайте себе несколько вопросов сейчас. Что вы чувствуете, когда ваше добро осталось незамеченным? Вот посмотрите в свое сердце. И вспомните реально, вот какое чувство наполняет ваше сердце, когда ваше добро осталось незамеченным? Или как вы реагируете на то, что ваше служение не оценили или не приняли? И это позволит вам, это индикатор того, сколько вас там есть внутри, сколько вас мешает служению. Второй элемент. Нам не только нужно учиться мышлению служения, нам нужно учиться практике служения. Посмотрите, Иисус Христос говорит, ну кто между вами хочет быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Слуги и рабы – это те, кто служит. Это не только человек, который имеет настроение принять свое положение слуги. Это тот человек, который реально служит. Как это служение проявляется? Первый очень простой факт – это доброжелательный интерес к нашим ближним. Просто доброжелательно интересуйтесь теми людьми, которые рядом с вами. Когда-то апостол Павел писал в 12 главе послания к римлянам: «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Если перевести это, точнее, будьте участливы в нуждах святых. Очень важная часть. Сделайте их частью своего мира интересов. Практически, как это может выражаться? Искренне желайте добра вашим ближним. Любым. Хорошим и не очень хорошим. Причем, любой человек, вы можете посмотреть на него с хорошей стороны и найти хорошие вещи, и можете сразу же на этого человека посмотреть с другой стороны и найдете что-то, что вас будет отталкивать. Так вот, независимо от этого, нам нужно научиться искренне желать добра. Вот просто сегодня попросите Господа в молитве: «Господи, научи меня искренне желать добра всем людям, с кем я встречаюсь, особенно те, кто рядом со мной, особенно ближние мои». Второе, доброжелательно интересуйтесь тем, кто они. Не просто как у человека дела. Попытайтесь понять человека, попытайтесь понять их внутренний мир. Очень важный фактор. То есть, когда мы интересуемся тем, кто эти люди, тогда следует вот этот третий элемент. Посмотрите, мы просто попытаемся вникнуть, кто этот человек. Вы знаете, как много в нашей жизни ситуаций, в которых мы думаем о людях, что они вот такие. Но мы никогда еще не пробрались внутрь. Мы когда еще не поняли, почему они функционируют так. Искренне желайте добра ближним. Доброжелательно интересуйтесь тем, кто они. Пытайтесь понять их внутренний мир. И четвертое. Пытайтесь понять их проблемы и с готовностью оказать посильную помощь. Что вы можете? Вот что значит доброжелательно интересоваться ближними. Следующий элемент в практике. Несите на себе бремена наших ближних. Галатам 6:1-3 ясно говорит: «Братья, если впадет человек», и сестры, кстати, тоже, «если впадет человек в какое согрешение, вы, духовно, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Что это такое «носите бремена друг друга»? Речь не идет о том, что кто-то тащит тяжелую сумку, и мне нужно подойти и взять его тяжелую сумку и помочь ему донести. У нас сейчас не часто такие возможности есть. Хотя, если будет, обязательно используйте ее. Носите бремена друг друга – это что-то гораздо более реальное, более близкое к практике жизни. Терпите их недостатки. Вот что значит нести бремена друг друга. Терпите, у них есть недостатки. У вас тоже они есть. У каждого из нас они есть. В этом-то и заключается служение. Мы себе нарисовали такую картину, что служение – это что такое? Когда он будет гореть в доме, я брошусь и спасу его оттуда. Он горит сейчас в своих собственных проблемах. Спаси его оттуда. Это реальные вещи. Прощайте их проступки против вас. Вы никогда не сможете служить человеку, если вы не простили его. Если в вашем сознании осталась какая-то тень обиды на человека, вам трудно будет служить. Вы не сможете служить. Вот почему это следующее условие. Как нести бремена? Да, это его бремя, это его проблема, это его проступок против вас. Нам нужно научиться это делать. помогаете им в неудачах. Третье. Да, это их неудачи, это они провалились, это они что-то сделали неправильно. Подставьте плечо. Помогите устранить. Не заостряйте проблему, а сделайте так, чтобы поднять этого человека и помочь ему стать сильнее. Последнее, с любовью помогайте им исправлять плохие качества их характера. Делайте все, что вы можете. Вот в этом мы несем бремена друг друга. И последнее, третье, искренне ищите успеха ваших ближних. Это очень просто. Желайте того, чтобы ближние преуспели. Это служение. Вот внутри себя желать того, чтобы этот человек стал лучшим, он стал эффективным, он стал сильным, он стал умным, он стал развитым, он стал благословением для других. Филиппийцам 2, 3, 5. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Очень просто, радуйтесь успехам ваших друзей. Научитесь радоваться. Радуйтесь и способствуйте их развитию. Радуйтесь их развитию и делайте все возможное, чтобы они развивались. В их жизни, чтобы они были более зрелыми, более сильными, более влиятельными. Давайте вернемся еще раз в Евангелие от Матфея, 20 глава, 24 стиха. «Услышав сие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Это по-настоящему великие люди.